говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста. Иран официально уведомил МАГАТЭ о планах возобновления программы по обогащению урана. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Утром родственники погибших возложили цветы к мемориальной доске на Автозаводской. Машинисты поездов метро дали гудок. Врачи Челябинской больницы приняли решение направить рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами танкового училища, в московский госпиталь имени Бурденко. В столицу Сычева доставят во вторник. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Подготовка к транспортировке проводилась уже несколько дней. Врачи ждали еще большего улучшения общего состояния, однако случилось обратное. На данный момент медики не могут точно определить место расположения очага воспалительного процесса, говорит сестра солдата Марина Муферт.
Сегодня температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него. Были взяты у него анализы. Его отправляют сегодня на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления. Предположительно, вот все-таки завтра утром они будут уже с мамой вылетать в Москву.
По словам Марины, на транспортировку самолетом дала согласие мать Андрея после разговора со специалистами госпиталя Бурденко, которые убедили ее в этой необходимости. Хотя у родственников к челябинским медикам никаких претензий нет. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы около 10 лимоновцев ворвались в здание военкомата и забаррикадировались в одном из кабинетов. Еще 10 человек устроили митинг на улице. Как подчеркнул в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин, национал-большевики выступают за отмену всеобщей воинской повинности. Подробнее об этой теме дали в программе «Время свободы». Иран официально уведомил международный Агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Тегеран заявил, что готов обсуждать предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, однако намерен ограничить полномочия действующих в стране инспекторов МАГАТЭ. В Египте родственники людей, пропавших при крушение парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. Паром, на борту которого находились более 1400 человек, затонул 3 февраля. Примерно 420 человек спаслись. Найдены тела 190 утонувших. Остальные считаются пропавшими без вести.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. Манифестации прошли в Индонезии и Таиланде, у посольств Дании, где впервые были опубликованы карикатуры. В воскресенье было сожжено здание датского дипломатического представительства в Ливане. Днем ранее совершено нападение на ряд посольств в Сирии. Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер заявил.
Я думаю, очень важно понять, мы, правительство, не издаем газеты. Это свобода слова, и если кто-то не уважает другие религии, допускает богохульство, в таком случае действует соответствующий закон, который у нас есть. И тогда дело судов решать, был ли этот закон нарушен.
Сказал датский министр. В польском городе Мысленецы полиция изъяла из художественной галереи работы, которые, по мнению некоторых посетителей, оскорбляли религиозные чувства христиан, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Трое жителей города Мысленица обратились в полицию с заявлением, что представленные на выставке работы, а это фотографии граффити со всей Европы, оскорбляют их религиозные чувства. На одной из фотографий показана стена дома в Барселоне с граффити, рисунком Божией Матери с рожками, наручниками, а на другой, сделанной в Вене, Иисус Христос с мобильным телефоном, сумкой с покупками и надписью «Потребление – это опиум для масс». Полиция немедленно конфисковала фотографии как вещественное доказательство, что вызвало возмущение их автора, Богуславы Бекер. По ее словам, к обыкновенным фотографиям полицейские отнеслись как к молотку, которым убили человека. Правозащитники говорят, что хотя в данном случае полиция не нарушила закон, для немедленной конфискации работ с выставки не было оснований. Примечательно, что неудачным шагом вмешательства полиции назвали и представители католической церкви. Теперь вопрос о том, предъявлять Богуславе Бекер обвинение в оскорблении религиозных чувств или нет, рассмотрит прокуратура в Мысленицах. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Нефтеюганский районный суд приговорил бывшего гендиректора компании «Юганскнефтегаз» Тигерзяна Гельманова к 3 годам лишения свободы. Как стало известно сегодня, суд признал Гельманова виновным в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, глава «Юганскнефтегаза» не доплатил налогов на сумму более 3,5 миллиардов рублей. В пятницу дело Гельманова было рассмотрено повторно. Летом 2005 года суд вынес ему оправдательный приговор. Во Владикавказе начались судебные слушания по иску о ликвидации футбольного клуба «Алания». У здания суда на митинг в поддержку клуба собрались несколько десятков болельщиков. Скандировали участники акции. Как утверждает генпрокуратура России, при проверке деятельности «Алании» выявлены многочисленные юридические и финансовые нарушения. Обвинения предъявлены нескольким высокопоставленным чиновникам, в том числе министру финансов Северной Осетии Константину Уртаеву. И в заключение напомню о главных новостях. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Скандал из-за карикатур на пророка Мухаммеда вылился в погромы скандинавских посольств на Ближнем Востоке. В Египте продолжаются волнения среди родственников жертв катастрофы парома в Красном море. Болгария становится центром американского кинопроизводства. Эти темы в этом часе нашей программы. Во многих странах мира продолжаются выступления мусульман, протестующих против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Несмотря на многочисленные призывы к спокойствию, в Ливане и Сирии в минувшие выходные были подожжены посольства Дании и Норвегии. Появились первые жертвы протестов. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Накануне в турецком городе Трабзон был убит итальянский католический священник. Многие в Турции уверены, что преступление связано именно с возмущением мусульман по поводу публикации карикатур на пророка. Передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турецкая полиция начала расследование убийства католического священника в городе Трабзон на Черноморском побережье. Убийца выстрелил в священника в упор, когда тот открыл ему двери церкви и затем скрылся. Свидетели сообщают, что на вид ему было примерно 18 лет. Начальник полиции Трабзона заявил, что шанс найти преступника велик, поскольку убегающего юношу запечатлела камера наблюдения, установленная в офисе на противоположной стороне улицы. Турецкая пресса предполагает, что итальянского священника могли убить в знак мести после того, как в европейских газетах появились в карикатуре на пророка Мухаммеда. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти найдут преступника. «Мы огорчены происходящими событиями. Изображение пророка в неприглядном виде оскорбительны для всех мусульман. Однако нельзя в знак мести громить, уничтожать посольства и храмы. Тем более недопустимо убивать священников. В самое ближайшее время мы выясним причины происшедшего». По всей Турции прошли митинги протеста против карикатур на пророка. В крупных городах повышены меры безопасности, к дипломатическим миссиям европейских стран стянуты наряды полиции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Важно отметить, что в минувшие выходные Ватикан высказал свою позицию по проблеме, осудив публикацию карикатур на пророка. Вот что говорится в его официальном заявлении. «Право на свободу слова и мысли, закрепленное в Декларации о правах человека, не должно включать в себя право оскорблять религиозные чувства верующих. В заявлении подчеркивается, что это касается всех религий, что в некоторых случаях насмешка над народами превращается в неприемлемую провокацию. Одновременно Ватикан осудил резкую реакцию на публикацию карикатур, назвав ее угрозой миру. Еще одной жертвой акции протеста против оскорбления религиозных чувств мусульман стал гражданин Афганистана, участвовавший в митинге в городе Мехтарлам на востоке страны. По сообщению BBC, к его гибели привела стычка полиции с митингующими. Власти утверждают, что стражи порядка открыли огонь после того, как по ним кто-то выстрелил из толпы. В воскресенье ушел в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабих после того, как в Бейруте толпа разъяренных людей напала на посольство Дании и подожгла его. По приказу министра рядом с посольством были сосредоточены до 2000 полицейских и военных, в распоряжении которых были слезоточивый газ и водяные пушки, однако избежать погрома все-таки не удалось. Ущерб был нанесен магазинам и ресторанам в районах Бейрута, где живут преимущественно христиане. Не менее 10 человек были ранены. Вот что заявил по поводу случившегося министр информации Ливана Гази Ариди. «Мы все проиграли от того, что случилось. Даже те люди, которые защищают ислам, нанесли оскорбление всем мусульманам и ливанцам. Методы, которыми они пользовались, это не те методы, которыми нужно защищать ислам. Все это отразилось на имидже Ливана и может отразиться на единстве страны. Те, кто участвовал в этом, совершили преступление и, несмотря ни на что, должны быть привлечены к ответственности. Так же, как к ответственности должны быть привлечены и те, кто это допустил». Ливанские события отразили глубокие противоречия в стране, связанные с сильным сирийским влиянием, от которого нынешнее руководство Ливана стремится избавиться. По некоторым оценкам, не менее половины демонстрантов, напавших на датское посольство в Бейруте, сирийцы. Серьезность сложившейся ситуации подчеркнул и ушедший в отставку министр внутренних дел Хасан Сабих. К сожалению, с того момента, как я занял министерский пост, в стране не было политического единства. Это отразилось на безопасности, и мы увидели реальные последствия этой ситуации. Вот почему я подал премьер-министру прошение об отставке и покинул свой пост. В субботу посольство Дании и Норвегии подверглись нападению в Дамаске. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы не допустить разгрома французского дипломатического представительства. Правительства скандинавских стран подвергли резкой критике сирийские власти за их неспособность предотвратить насилие. Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Меллер в своем заявлении подчеркнул, что официальный Дамаск знал о готовящемся нападении, но не принял необходимых мер, а потому то, что произошло в сирийской столице, является непростительным. С аналогичными заявлениями выступили Европейский Союз и Соединенные Штаты. Протесты против публикации карикатур продолжались и на палестинских территориях, где демонстранты забросали камнями представительство Европейского Союза, а лидер Хамас, экстремистского движения, пришедшего к власти в результате недавних выборов в палестинской автономии, призвал к смерти тех, кто ответственен за публикацию карикатур. Жители самой Дании опасаются, что в стране возможны акты мести за публикацию карикатур. Вот что говорят жители Копенгагена.
«Я очень-очень напугана нынешней ситуацией и боюсь, как бы не случилось что-то ужасное здесь, в Копенгагене. Хуже того, я опасаюсь за шведов и норвежцев, которые тоже оказались в опасности, и, возможно, за другие страны».
«Я думаю, что если мусульмане пытаются найти решение этой проблемы, это не лучшее. По-моему, им следует быть терпимее и обсудить эту тему. Я не думаю, что им удастся найти решение поджогами и погромами».
В мире продолжаются и споры вокруг того, имели ли право газеты печатать карикатуры на пророка Мухаммеда. Многие европейские журналисты заявляют о своем праве печатать подобные рисунки, ссылаясь на свободу слова. Соединенные Штаты признали карикатуры оскорбительными, но также выступили категорически против того, чтобы власти вмешивались в работу средств массовой информации, говорит представитель Белого дома Шон Маккормак.
«Мы, наше правительство, уже высказали свое мнение относительно этих карикатур. Мы находим их оскорбительными. Мы понимаем, почему их можно назвать таковыми. Мы выступаем за взаимопонимание и толерантность. Но следует подчеркнуть, что масс-медиа сами вправе решать, что им публиковать. Не дело правительства диктовать, что должно быть напечатано».
Это был пресс-секретарь Белого дома Шон Маккормак. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и пора коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями метро «Автозаводская» и «Павелецкая» погибли 42 человека. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Нефтеюганский районный суд приговорил бывшего гендиректора компании «Юганскнефтегаз» Тагерзяна Гильманова к 3 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Среди главных тем: мусульманский мир протестует против публикации карикатур на пророка Мохаммеда, перемены в сепаратистском правительстве Ичкерии, Ахмед Закаев отправлен в отставку, судьба немецких заложников в Ираке, кто и с кем ведет переговоры об их освобождении и продолжающееся ухудшение отношений между Москвой и Тбилиси. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Первый мой вопрос, очевидно, на главную тему дня, и получается такой забавный парадокс. Что пишут европейские газеты о самих себе? То есть, поскольку именно газеты послужили причиной вот последней, всех этих бурных и драматических событий на Ближнем Востоке последней недели, я имею в виду карикатуры на пророка Мохаммеда. Так вот, собственно, как они сейчас, сегодня отражают свою позицию?
Вы знаете, в основном все газеты, конечно же, поддерживают датских коллег и поддерживают те европейские газеты, которые опубликовали затем вот в последние дни, а это практически вся Европа опубликовала эти карикатуры хотя бы частично, либо транслировали их по телевидению, эти картинки. Так что журналисты в данном случае проявляют полную солидарность и напоминают, что нельзя и не стоит вмешиваться в дела прессы. Но, вы знаете, есть... Вообще тон публикаций на эту тему сегодня, после массовых демонстраций, которые мы наблюдали за выходные дни, резко изменился. Газеты стали намного более резко писать на эту тему. Это уже не призывы к пониманию западного менталитета, к пониманию того, что пресса на Западе свободна и диктовать ей нет смысла, диктовать ей то, что она должна делать. Я проиллюстрирую свои слова примером из британской газеты «Гардиан». Очень резкая статья. Газета пишет о демонстрации мусульман в пятницу в Лондоне, а не о Сирии и не о Ливане. Британское законодательство не знает недостатка в инструментах, позволяющих изолировать людей, которые публично угрожают насилием и убийством, которые ходят по улицам, наводя ужас на простых граждан. Именно такого рода вещи и происходили на улицах британской столицы. Демонстранты несли плакаты с надписями «Убьем тех, кто оскорбляет ислам», «Британия, ты заплатишь 7 июля не за горами» и так далее. А во главе марша шел человек, на шапке которого красовалась надпись «Я люблю Аль-Каиду». Многие участники политических демонстраций были осуждены по статье «Призывы к насилию» за значительно менее серьезные проступки, пишет «Гардиан». Нам нужна стратегия, как быть с подобного рода протестами. Демонстрация в пятницу показала, что стратегии нет. Полиция пока ничего не предпринимает против этих фанатиков из страха и, надо сказать, небеспочвенного, что любые ее действия лишь усугубят ситуацию. Но общество не может оставить подобные шествия без ответа. Те, кто угрожает убить, должны понести ответственность за эти угрозы. Белых расистов сажают, когда они выходят на улицы с пропагандой расовой ненависти. Мусульманские фанатики должны знать, что их ждет такое же наказание за действия, которые ничем не лучше расизма. Наш стиль жизни – это терпимость, но именно этот стиль жизни мы не должны бояться защищать, когда на него покушаются. Это статья в британской «Гардиан», Саша.
Ну, есть ли еще какие-либо другие точки зрения? Насколько я понимаю, вот статья в британской «Гардиан» — это, в общем, уже такая резкая даже не отповедь, а по-своему тоже призыв к конкретным действиям.
Да, и вы знаете, не менее резкий призыв к действиям и к действиям именно со стороны мусульман сегодня в газете «Jerusalem Post». Статья, на самом деле, тоже немножко провокационная. «Честь пророка» называется эта редакционная статья. И я процитирую несколько фраз дословно. «Карикатура была отвратительно бесстыдной. Колючая проволока в форме звезды Давида окружает невинных палестинских мужчин, женщин и детей. К тому моменту, когда она появилась в газете «Seattle Times» в июле 2003 года, сотни израильтян, женщин и детей погибли от рук палестинских террористов в том, что называется «второй интифадой». Но по сравнению с тем, что появляется в арабской прессе, та карикатура выглядела практически невинной шалостью. И даже не только карикатуры в арабской прессе. Во время Рамадана 2002 года египетский спутниковый телеканал транслировал сериал, основанный на пророках сионских мудрецов. Как отреагировала еврейская общественность на это? Израильское посольство в Каире направило ноту протеста. Группа американских студентов провела организованную демонстрацию перед египетским консульством. Еврейские лидеры ряда стран направили правительству Мубарака письма негодования. Яркий контраст с тем, какую реакцию мусульманского мира мы сейчас наблюдаем. Парадоксально, но эти 12 карикатур как раз и подчеркивали нетерпимость мусульманского мира. Если кто-то ищет доказательств, почему Запад с таким подозрением относится к ядерным программам государств типа Ирана, то достаточно посмотреть на ту нетерпимость, которую проявил мусульманский мир по отношению к карикатурам. «Толерантность — это улица с двусторонним движением», — пишет «Jerusalem Post».
Большое спасибо, Ирина. Ну что ж, я думаю, что завтра мы также посмотрим, что будут писать европейские газеты на эту же тему. Писать они явно будут. И как изменится их тон, если сегодня ночью еще что-нибудь произойдет. А события, в общем, судя по нашим хотя бы новостям, они нарастают и нарастают. Спасибо, Ирина. Напомню, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет на главную тему дня вас познакомила Ирина Лагунина. Еще одна тема, связанная с Ближним Востоком. В египетском портовом и курортном городе Сафага полиция до сих пор не может справиться с беспорядками, организованными родственниками жертв катастрофы парома, затонувшего в Красном море в пятницу. И тем временем появились первые версии причин трагедии. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Египте Александр Соболев.
В акватории Красного моря сегодня продолжается операция по поиску спасшихся с египетского парома «Салам-98», который затонул в ночь со 2 на 3 февраля в 92 километрах от египетского побережья. На борту парома, совершавшего рейс из саудовского порта Дуба до египетского города Сафага, находились более 1400 пассажиров и членов команды, граждан 9 стран. В понедельник 15 военных и гражданских судов при поддержке вертолетов продолжают обследовать различные квадраты моря в поисках выживших и тел жертв. По заявлению правительства Египта, на вечер вчерашнего дня на берег были доставлены 135 тел погибших и 387 спасшихся с парома. Из них большинство составляют египтяне. Среди спасшихся 20 членов команды. По их показаниям, в пути в трюме парома, где стояли легковые и грузовые автомобили, произошел небольшой взрыв и начался пожар, который удалось потушить. Капитану доложили, что ситуация под контролем, и он решил не возвращаться в порт Дуба. Однако через некоторое время огонь вспыхнул уже в двух местах. Пламя тушили морской водой из пожарных бронзбойтов. Из-за избытка воды судно стало крениться и затонуло. Моряки возлагают ответственность за катастрофу на капитана, который не учел серьезности ситуации, не дал распоряжений о выдаче спасательных жилетов и резиновых лодок. По неизвестной пока причине не были посланы и аварийные сигналы, а также не сработало автоматическое устройство подачи сигналов СОС. Спасатели нашли шасер, черный ящик парома, который сейчас изучают специалисты. Салам-98 уже третий пассажирский паром, затонувший в Египте за последние 15 лет. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Меры против птичьего гриппа в России начали приниматься с большим опозданием, считают специалисты. И сейчас, например, вакцина, изобретенная в Петербурге во Всероссийском научно-исследовательском ветеринарном институте птицеводства, о которой уже рассказывала Радио Свобода, так вот она почему-то не находит своего применения. Последствия же распространения птичьего гриппа могут быть катастрофическими. Об этом с директором Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства ИТО Эдуардом Джавадовым и беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Эдуард Джавадович, действительно ли в России опоздали с мерами по профилактике и борьбе с птичьим гриппом?
Сотрудниками нашего института еще с 2003 года мы поднимали этот шум, но голос не был услышан, что надо готовиться к птичьему гриппу, когда он еще полыхал в странах Юго-Восточной Азии. Но видите, в том году, в середине лета, эта инфекция посетила и нашу страну. И опять-таки, к сожалению, российские птицеводы и наука оказались безоружными. Хотя институтом начиналась разработка по производству вакцины намного раньше, еще с мая прошлого года. Опытные комиссионные испытания в нашем институте с участием независимых экспертов из других научных учреждений показали, что препарат эффективен. На этом все останавливается. Сейчас есть и другие организации, которые заявляют, что они разработали вакцину. Может быть, немного нам обидно, поскольку, когда не было финансирования, мы работали. Когда объявили, что бюджет выделяет деньги, сразу появились производители других вакцин. Но суть не в этом. Суть самое главное, чтобы у российского птицеводства, у науки, у ветеринарной службы был высокоэффективный препарат, который позволит предотвратить распространение этой довольно опасной инфекции.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что мир не готов к пандемии птичьего гриппа, и что ущерб в случае всемирной эпидемии во много раз превысит средства, которые тратятся сегодня на борьбу с этим заболеванием. В ближайшие месяцы птичий грипп появится и в России.
Ну, во-первых, вначале то, о чем высказался Кофи Аннан, то он, конечно, прав. Опасность такая есть, и тут уж совсем приглаживать тоже нельзя. Вирус, мы пока говорим, слава богу, что он не приобрел свойства передаваться от человека к человеку, не настолько изменился, чтобы вызвать пандемию, но вероятность такая очень велика. И вирус может измениться и приобрести такие свойства, тогда, вероятно, возможно, пандемия, где заболеют десятки миллионов, а то и сотни миллионов человек. Сколько будет смертельных случаев, здесь зависит от того, какие будут предприняты еще и меры. Вообще-то вирус, конечно, опасен, и судя по тому проценту от заболевших людей, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где процент составляет погибших более 60 от заболевших, можно утверждать, что вирус высоковирулентный и вызывает большое количество смертельных случаев. По поводу наступление теплых времен и прилета птиц с территории Турции, и большей частью, я бы сказал, со стран Юго-Восточной Азии, все-таки с юго-востока, не столько с юга, вероятность такова очень велика, может быть, сложно так говорить, предсказывать, но, скорее всего, этот вирус будет занесен на территорию России весной и летом этого года.
Люди боятся покупать куриное мясо на рынках.
На самом деле, Дмитрий, есть такая паника у людей, ажиотаж пошел, он не только в феврале был, он был и в декабре, и в январе. Я считаю, что нельзя впадать в крайности, у нас две крайности, либо мы полностью отмахиваемся и говорим, что да не проблема, нету такой проблемы птичьего гриппа, либо мы впадаем в такую панику, что перестаем кушать куриную продукцию, включая яйца и мясо. Я считаю, и то неправильно. Опасность, конечно, есть, но если взять просто эпидемиологические, эпизоотологические данные, на сегодня в Российской Федерации птичьего гриппа нету. Ни в частном секторе, в личных подворьях, ни на промышленных птицефабриках. Поэтому бояться употреблять куриную продукцию не следует, особенно в нашем регионе не было этой проблемы в прошлом году. Когда появится птичий грипп, ну, будем так говорить, что, конечно, меры предосторожности кое-какие следует соблюдать. По крайней мере, кушать термически обработанную продукцию, не в сыром виде, извините, потреблять это мясо. В общем-то, такой особой опасности-то и нету. Поэтому еще раз хотел бы сказать, может быть, призвать немного к спокойствию в данный период времени, тем более, и спокойно потребляйте курятину и яйцо.
Спасибо. Мы беседовали с Эдуардом Джавадовым, директором Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства.
Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Петербурге Дмитрий Казнин. Я хотел бы отметить, что сегодня в 19 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Тема обсуждения – ситуация в Белоруссии накануне президентских выборов. В гости к ведущему Виталию Портникову придет кандидат в президенты Белоруссии от Объединенных демократических сил Александр Миленкевич. А сейчас в Москве 16:30 и коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы группа лимоновцев ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатурно пророка Мухаммеда. В Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. Манифестации прошли сегодня и в Индонезии, и Таиланде. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. На довыборах в Государственную Думу России по Медведковскому одномандатному округу Москвы зарегистрированы 3 кандидата, сообщил Мосгоризбирком. В борьбе за депутатское место примут участие президент Московской торгово-промышленной палаты Леонид Говоров, выдвинутый «Единой России», и кандидат от ЛДПР, главный редактор журнала «Путешественник» Игорь Геков. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 6 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Эмигрантский поэт и прозаик Дона Минада в воспоминаниях критика Георгия Адамовича. 6 февраля 1968 года. Читает Гайто Газданов.
Дона Минада, Аминад Петрович Шполянский, сатирик, юморист, поэт, терпеть не мог в последние годы жизни, чтобы его называли именно так. Приставку «Дон» он отбросил. С возмущением говорил: «Как мог я в молодости взять себе такой безвкусный, опереточный псевдоним?» Расцвет его творчества совпал с годами позднейшими, когда он почти ежедневно помещал свои юмористические фельетоны в парижской русской газете «Последние новости». Фельетоны бывали и в стихах, и в прозе. Подлинно неистощимое остроумие и Аминада создало ему в эмиграции исключительную популярность. И нередко случалось, что некоторые его афоризмы тут же становились пословицами. Особняком стоят стихи Аминада, и, несомненно, именно в них ярче всего обнаружилась его большая одаренность. Аминад Петрович был очень умным, скрытным и сложным человеком. К восхищению своим остроумием он привык и слушал похвалы и комплименты с подчеркнутым безразличием. Но он весь оживлялся, когда ему говорили о редких формальных достоинствах и блеске его стихов. Приведем в заключение 2 стихотворения Дона Минада. «Была весна, от Волги до Амура вскрывались льды, звенела песнь грача, какая-то восторженная дура лепила бюст супруги Ильича. И было так приятно от сознания, что мир земной не брошен и не пуст, что если в нем имеются зияния, то их заткнет, заполнит этот бюст. И второе стихотворение. «Бабье лето. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август ущерб увядает, милый единственный прах. Русское лето в России, запахи пыльной травы, небо какой-то старинной, темной, густой синевы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец».
Воспоминания Георгия Адамовича о Доне Аминаде. Читал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 6 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Крысам достаточно одного вдоха, чтобы определить, с какой стороны, справа или слева, находится источник запаха. Эта способность заставила исследователей предположить, что обонятельный аппарат крыс является стереоскопическим. Чтобы проверить эту гипотезу, индийские биологи из исследовательского центра в Бангалоре подключили датчики к обонятельным луковицам в мозгу крыс. Оказалось, что нейроны, ответственные за восприятие запахов, по-разному реагировали в случае, когда источник запаха находился слева и справа от крысиного носа. В 90% случаев крысам хватало одного вдоха и 50 миллисекунд, чтобы определить направление на источник запаха. Однако, когда им перекрывали одну ноздрю, точность определения направления падала до 60%. На поверхности кометы Темпеля-1 присутствует вода, но ее значительно меньше, чем ожидали найти ученые. Напомним, что 4 июля прошлого года 370-килограммовый зонд Deep Impact столкнулся с ядром кометы на скорости около 10 км в секунду и выбросил в космос значительное количество кометного вещества. Измерения показали, что в поверхностных слоях кометы содержится не более 1% воды. Однако в составе газов, которые образуют голову кометы, воды значительно больше. По-видимому, водяной пар поступает с большей глубины, чем смог проникнуть импактор. Это говорит о том, что ядро кометы сильно прогревается Солнцем и имеет очень рыхлую структуру. Последнее предположение подтверждается также данными о разлете обломков после столкновения. У галактики туманности Андромеды обнаружен новый карликовый спутник. Он имеет настолько низкую поверхностную яркость, что раньше его просто не замечали. Хотя у туманности Андромеды известно более десятка спутников, их все равно значительно меньше, чем предсказывает теория образования галактик. Новое открытие говорит о том, что, возможно, недостающие спутники просто слишком слабо светятся, и поэтому их не удается обнаружить. Американская компания Agaia Airship построила прототип воздушного судна, который является гибридом самолета и дирижабля. Его взлет обеспечивается за счет совмещения плавучести, заполненного гелием корпуса, и подъемной силы небольших крыльев. Разработчики называют свое изобретение дайнолифтером. Созданный прототип имеет длину 40 метров и несет кабину для двоих человек. Предполагается, что полномасштабный аппарат длиной более 300 метров будет поднимать около 200 тонн груза. Причем транспортировка будет обходиться дешевле, чем на самолете, и выполняться быстрее, чем на корабле.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В галерее Зураба Церетели при поддержке Академии художеств открылась выставка живописи и графики к 90-летию со дня рождения художника Бориса Атарова. Начало его творчества пришлось на времена хрущевской оттепели, а в 60-е и 70-е годы художник примыкал к кругу московской неофициальной живописи.
На вернисаже побывала и моя коллега Елена Фанайлова.
По ретроспективе Бориса Атарова можно изучать историю искусств второй половины XX века, как она делалась в России, в мастерских неофициальных художников, которые в обычном мире работали преподавателями и иллюстраторами, а для себя создавали экспериментальную живопись. Работы Атарова невероятно по-восточному красочные, но его палитра так же культурна, как темпераментна, говорит Нина Габриэлян, художник, ученица Бориса Атарова.
Тесно было краскам на его полотнах. Они толпились, они перебивали друг друга, они затевали друг с другом сложные отношения. И тогда обход, помимо, собственно, краски, шли другие материалы. Смолы, камни, посыпки. Его было настолько много, что он все время норовил вырваться за пределы самого себя. Может быть, потому он так любил писать парусники. Вот здесь огромная серия парусников. Посмотрите, они все в штиль, в бурю, утром, вечером. Они все мчатся куда-то за пределы полотен.
Атаров был не только преподавателем, он был теоретиком искусства. В его мастерской до сих пор хранятся все западные книги по теории восприятия, которые можно было найти в России. Вспоминает художник Юрий Александров, директор одного из подмосковных историко-художественных музеев.
Первое, что он мне сказал, я помню: «Юночка, вам надо промыть глаза». И вот он поставил совершенно жуткий натюрморт для меня. 17 белых предметов, абсолютно белых, без рисунка. На белом фоне, нижнем, и на белом фоне сзади. Там была кафельная плитка, книга с белым переплетом. И вот это надо было написать. И никаких точек опоры. Потом уже разговоры пошли о конструктивном наполнении цвета, до тех проблем, которые, что называются русским структурализмом. Он эту школу, кстати сказать, знал в совершенстве. Обычно, когда говорят об этом направлении, вспоминают Вейсберга, Владимира Вейсберга. Но мало кто знает, что с Вейсбергом 10 лет работал Атаров, и они, по сути дела, теорию этой всей системы создавали-то вместе.
Говорил Юрий Александров. С Борисом Атаровым был знаком Михаил Рогинский, классик советского нонконформизма. О его реакции на работы Атарова рассказывает Лидия Атарова.
Вот спокойно посмотрел фактурные работы, ассамбляжи, даже парусники. И когда дошла очередь до цветов, он сказал: что вы, вот цветы, это вершина творчества, это какая свобода. И в то же время такая тонкая организация, не просто стихия.
Серию гуашей «Цветы» можно увидеть вместе с остальными работами Бориса Атарова до середины февраля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о культуре. На прошедшей в Мадриде церемонии вручения испанских кинопремий «Гоя» лучшим европейским фильмом года был признан недавно вышедший и в российский прокат фильм Вуди Аллена «Матчпойнт». Об этой картине размышляет наш обозреватель Борис Парамонов.
Рецензенты, которые хотят похвалить нынешний фильм «Матчпойнт», все время сравнивают его с предыдущей удачей, преступлениями и проступками. В отличие от нынешнего, в том фильме две сюжетные линии, на первый взгляд ничем не связанные. Богатый врач хочет избавиться от опостылевшей любовницы, прибегая к помощи преступных элементов. Вторая линия – Вуди Аллен, малоудачливый телережиссер, ставит фильм о более преуспевшем коллеге. Халтура, предложенная ему самим этим удачником, приходящимся каким-то дальним родственником. «Матчпойнт» — тоже преступление без наказания, но взято это всерьез, вне какой-либо иронической сюжетной игры. Игра, конечно, есть, но она не искусна, прямолинейна. В фильме «Матчпойнт» убийство в высшем обществе совершается в манере низших классов. Убийство двойное, погибают и социальное правдоподобие, и искусство. Можно сделать попытку спасти фильм, предложив его антиамериканскую трактовку. В фильме дело портит американская героиня, решившая, что беременность дает ей все права на обладание преуспевшим английским растиньяком, женатым на дочери богача. И вот тогда на американскую простоватость, до сих пор содрогающуюся при слове «аборт», обрушивается высокая европейская культура с Достоевским. Повторяю, можно предположить и такое, но как-то мало в это верится. Этой игры в фильме не чувствуется. Если она и есть, то не педалирована, не выделена, что опять-таки плохо, не искусно. Что есть в фильме, так это авторская ирония, попытка иронии сказать точнее. Вуди Аллен призывает не относиться к фильму, к его сюжету, серьезно. Для этого он дал действие на фоне оперной музыки. Опера — это по определению вампука. Там только и делают, что рвут страсть в клочки. Нужно было сделать фильм так, чтобы убийства не было, не было преступления, коли уж нет наказания. А в конце фильма преступный герой впрямь переживает, когда приносит из роддома его законного ребенка. Неудача Вуди Аллена заставляет вспомнить удачу Роберта Олтмана в Госфорд-парке, где убийство лорда было представлено фарсом, пародией на детективный жанр в декорациях высокого англичанства. Там был изумительный дурак-детектив, сделанный по модели дядюшки Жака Тати. И вообще получилось, что это снимали фильм «Голливудские гости предполагаемо убитого лорда». В мемуарах Эйзенштейна есть рассказ об одном американце, рыдавшем на показе Потемкина. Его хотели использовать для вязчей рекламы, но оказалось, что этот человек не из тех, в кого стреляли, а солдат, участвовавший в знаменитом расстреле. Вуди Аллен в «Матчпойнте» напоминает не столько Эйзенштейна или Шагала, сколько этого солдата.
Полностью эссе Бориса Парамонова «Солдат Вуди Аллен» вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Впервые сегодня в 9 часов вечера и завтра в 2 часа дня по московскому времени после новостей. А в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро сегодня прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В Афганистане в результате столкновения демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы группа лимоновцев ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Дополнительные ежемесячные выплаты учителям, врачам первичного звена, а также медицинским сестрам в России начаты и идут по плану, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Также, по его словам, правительство страны подвело итоги конкурсов среди поставщиков медицинского оборудования и санитарного транспорта, говорит Дмитрий Медведев.
Подведены предварительные итоги конкурса по закупке медицинского оборудования и санитарного автотранспорта. И эти предварительные итоги дали довольно интересный результат. В чем они заключаются? Все производители дали весьма серьезные скидки, которые колеблются в диапазоне от 25 до 75%. На деле в 2006 году это может означать для нас возможность приобрести дополнительное количество оборудования и машин.
Ряд крупнейших американских компаний могут стать резидентами создаваемых в России особых экономических зон, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Не сообщив их название, он сказал, что наибольший интерес к этим проектам проявляют компании, производящие высокотехнологичное оборудование, программные продукты, микроэлектронику и компьютерную технику. В свою очередь, руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов сообщил, что такие переговоры уже ведутся с американскими компаниями IBM и Boeing. По словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, одна из ведущих в мире авиастроительных компаний весьма заинтересована в сотрудничестве с российскими специалистами.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского Боинга, новый Dreamliner, самолет мечты 787, который делает Боинг на сегодняшний день, который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов, и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет. И это серьезные большие заказы.
Российская алмазодобывающая компания «Алроса» одобрила план увеличения доли государства в ее уставном капитале до 50% плюс одна акция. Как ожидается, правительство России в ближайшее время предложит миноритарным акционерам из числа трудового коллектива продать ему в совокупности от 11 до 13% акций. Компания «Алроса» занимает 23% мирового рынка алмазов. Сейчас 33% ее акций принадлежат федеральному правительству, 32% – Якутии, 23% – трудовому коллективу, а 8% – районным властям республики. Кроме того, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в российском правительстве сейчас не обсуждается возможность покупки компании «Алроса», крупнейшего в мире производителя никеля и металлов платиновой группы, горно-металлургического комбината «Норильский никель». Ранее губернатор Красноярского края Александр Хлопонин признал, что акционеры этих компаний все-таки обсуждали вопрос о возможном слиянии бизнеса.
Решения по этому поводу нет. Более того, компании абсолютно разные. Одна компания еще предстоит пройти очень серьезный путь по приведению к соответствию к международным стандартам. Речь идет об «Алросе». Другая компания, уже международно ориентированная компания, крупная, мощная, сильная, такая как «Норильский никель». Никаких решений по этому поводу, никаких договоренностей по этому поводу, никаких даже наметков проектов решений по этому поводу нет. На самом деле, даже в ближайшей перспективе об этом даже думать не надо.
Российский «Газпром» планирует провести переговоры с государственной газовой компанией Турции о расширении трубопровода «Голубой поток», проходящего по дну Черного моря, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции. В частности, по его словам, рассматривается возможность продления трубопровода от города Самсун на Черноморском побережье Турции до порта Джейхан на Средиземном море и далее до Израиля и Ливана. Эти переговоры стороны планируют завершить в течение 2 месяцев. Ситуация с нагрузкой в московской энергетической системе, которая вновь приближается к рекордным значениям из-за продолжающихся холодов, остается предельно сложной. Об этом заявил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Нашим решением вновь объявлен режим с высокими рисками. По прошедшему утреннему максимуму мы видим, что нагрузка энергосистемы в московском регионе практически вышла снова на ту предельную цифру, которую мы прошли 20 января. Как я уже говорил, эта цифра была самой высокой за всю историю существования московской энергосистемы. Мы прошли этот период за счет абсолютной готовности оборудования и за счет использования так называемого режима перегрузки. Мосэнерго готова к тому, чтобы в этом режиме отработать.
В Китае обменный курс национальной валюты повысился сегодня до самого высокого после прошлогодней ревальвации уровня 8,5 юаня за 1 доллар США. В июле прошлого года Китай заменил жесткую привязку курса юаня к доллару, действовавшую более 10 лет, на более гибкую – корзине валют. С тех пор курс китайской валюты к доллару повысился на 0,75%. Международные эксперты считают курс юаня заниженным по крайней мере на 40%, что, по их мнению, дает Китаю дополнительные экспортные преимущества. Китай к мае 2006 года, на 9 месяцев раньше запланированного срока, намерен завершить строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы. Строительство гидроэлектростанции мощностью более 18 гигаватт началось в 1993 году. Стоимость этого проекта составила почти 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 17 копеек, на завтра 28.23. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, курс на вторник 33.90. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Эта страна сейчас стремится стать лидером среди европейских стран, где снимаются американские низкобюджетные фильмы, чему способствует и недавняя приватизация главной национальной киностудии «Баяна». Сегодня киносъемки в Болгарии обходятся на 40% дешевле, чем в США. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Агенты КГБ выходят из Лубянки. Говорят между собой по-русски, но с довольно сильным американским акцентом. Поворачивают направо и быстро садятся в машину. Камера задерживается на этом плане на секунду дольше, чем нужно, и в зале кинотеатра раздается хохот. Это не Лубянка, это София. Таких американских фильмов уже довольно много. Выбирается сюжет, связанный с Россией или с Центральной Европой, а съемки производятся в Болгарии, где это дешевле. С середины 90-х годов Софийская киностудия «Бояна» стала предлагать выгодные условия для съемок иностранных фильмов на территории страны. Расчет шел полностью на низкобюджетные американские видеопродукции. Болгарские режиссеры и актеры тогда с иронией относились к такой стратегии, не видя особого смысла в усилиях привлечь в страну именно этих представителей мирового кино. Многие считали цинизмом также и анализ, на котором эта стратегия строилась. А строилась она на трагедии в соседней Югославии. До войны Югославия была лидером среди европейских стран, предлагающих западным кинопродюсерам низкие цены за съемки на своей территории. Страна привлекала не только льготными условиями, но и невероятным разнообразием своей архитектуры и природы. В ней можно было снимать любую натуру почти на любой сюжет. Но война этот бизнес уничтожила. Тогда Болгария решила занять освободившееся место. Вся эта история протекала на фоне полного крушения болгарского фильмопроизводства. После свержения коммунистического режима наступил конец государственным субсидиям, и национальное кино практически исчезло. Режиссеры и актеры стояли в очередях за пособиями по безработице и обвиняли как государство, так и руководство киностудии, сделавшее ставку на третьеразрядные американские продукции. Сегодня, однако, когда в Болгарии снимаются в среднем по 20 низкобюджетных иностранных фильмов в год, и среди европейских государств страна конкурируется в этом бизнесе с одной Румынией, разговор на эту тему проходит совершенно по-другому. Болгарский оператор и продюсер Найо Тицин объясняет, почему.
Даже инвазия низкобюджетных американских фильмов в Болгарии спасти десятки хора работающих...
Это нашествие американских второсортных кинопродукций буквально спасло наших киношников, потому что дало им работу. В начале 90-х годов у нас фильмы не снимались вообще, а теперь с грехом пополам делаются по 1-2 фильма в год. Специалистов же у нас в 10 раз больше, и им негде работать. К тому же за работу в болгарском фильмопроизводстве здесь платят обидно мало. Техник, ответственный за поддержку камеры, получает по 8 евро в день. А если тот же техник работает на американскую кинопродукцию в Болгарии, он уже будет получать по 60 евро в день. Американские продюсеры помогают также и нашим музыкантам и звукорежиссерам, потому что они переносят в Софию значительную часть работы над звуком картины, даже если сам фильм не снимается у нас. И потом я верю, что Болгария рано или поздно пойдет по чешскому пути. В Чехии ведь вначале тоже снимались одни второразрядные фильмы, а потом туда перенесли и съемки совсем настоящего кино. В Болгарии же пока снят только один серьезный фильм. Это «Восток-Запад» с Катрин Денев в главной роли. В этом году здесь будет сниматься Ал Пачино. А за прошедшие годы здесь работали Морган Фриман, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал, Патрик Суэйзи, Вал Килмер, Дольф Лундгрен, Харви Кайтел. В январе киностудия «Бояна» была продана американской компанией New Image. По словам газеты Los Angeles Times, американские продюсеры считают финансовым успехом те съемки, чья стоимость обходится им на 20% меньше расходов, которые потребовались бы на съемки в штате Калифорния. В этом смысле New Image заключила превосходную сделку в Болгарии. Здесь расходы снижены на 30-40%. В обмен на это компания обязывается производить минимум по 2 болгарских фильма в год, инвестировать ежегодно в обновление «Бояны» по 12 миллионов евро и не имеет права продавать недвижимость, из которой состоит комплекс киностудии. Тем временем болгары ждут приезда Ал Пачино. Весной он будет сниматься в роли генерала в романтическом фильме «Наполеон и Бетси».
Очередная история Запада и Востока, на этот раз подготовленная корреспондентом «Радио Свобода» в Софии Татьяной Ваксберг, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе вас ждет подробный анализ российско-грузинских отношений. Напомню, Грузия решила выйти из Совета министров обороны стран СНГ. И официально Тбилиси не скрывает, что намерен добиваться приема Грузии в НАТО. Об этом, в частности, косвенно заявил и президент Грузии Михаил Саакашвили на международной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене. Кроме того, мы, конечно, поговорим о сегодняшней акции протеста активистов активистов НБП, захвативших в Москве здание одного из военкоматов. Слушайте «Радио Свобода».
Люди возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org